Глава вторая. Эпиграф. Вступая в зрелый возраст, юная дева начинает исследовать области жизни, до того ей недоступные, которые в сказках символизируются проникновением в таинственные башни и поисками укрытой там комнаты. Девушка взбирается на вершину башни, ступая по винтовой лестнице. Лестницы в снах представляют собой символы эротических переживаний. Запретная комната — этот маленький, замкнутый на замок покой символизирует вагину, а поворот ключа в замке — сексуальный акт.
Бруно Бетельгейм.
The Uses of Enchantment, the Meaning and Importance of Fairy Tales. Западный ветер нагнал ночную бурю. Фиолетово-черное небо раскололось вдоль зигзага молнии и взорвалось рассыпчатым грохотом грома.
Обрушившийся на землю дождь резко забарабанил по дорожной пыли густыми, как масло, каплями.
Зашумел по крышам, размазал грязь на пленках оконных пузырей. Но сильный ветер быстро разогнал ливень, отогнал грозу куда-то далеко-далеко за испещренный молниями горизонт. И тогда разлаялись собаки, зазвенели копыта, забрянчало оружие. Дикие крики и свист вздымали волосы на головах разбуженных кметов, в панике вскакивающих с постели и подпирающих кольями двери и оконные рамы. Вспотевшие руки сжимали рукояти топоров, черенки вил. Сжимали крепко, но бесполезно. Террор. Террор несся по деревне. Преследуемые или преследователи, взбесившиеся от ярости или от ужаса, пролетят, не задержат лошадей, или же вот-вот осветится ночь огнем полыхающих крыш. «Тише, тише, дети! Мама, это демоны?» Это дикий гон, привидения, вырвавшиеся из ада. «Мама, мама!» «Тише, тише, дети, это не демоны, не дьяволы, хуже. Это люди!» Надрывались собаки, завывал ветер, звенели подковы. Сквозь село и сквозь ночь мчалась разгульная ватага. Хотспорн влетел на пригорок, сдержал и развернул коня. Он был предусмотрительным и осторожным. Не любил рисковать, тем более, что осторожность ничего не стоила. Он не торопился спускаться вниз к речке, к почтовой станции. Предпочитал сначала как следует приглядеться. Около станции не было ни лошадей, ни телег, стоял там лишь один фургончик, запряженный парой мулов. На тенте виднелась надпись, которую Хотспорн издалека прочесть не мог, но опасностью не пахло. Опасность Хотспорн учуять умел. Хотспорн был профессионалом. Он спустился на заросший кустарником ивником берег, решительно послал коня в реку, галопом прошел меж бьющих повыше седла всплесков воды. Ныряющие вдоль берега утки разлетелись с громким кряканьем. Хотспорн подогнал коня, через раскрытую заграду въехал во двор станции. Теперь уже можно было прочесть надпись на тенте фургона. «Мэтр Альмавера, искусник татуировки». Каждое слово было намалевано другим цветом и начиналось с преувеличенно огромных, изящно изукрашенных букв. А на корпусе фургона, повыше переднего колеса, красовалась выведенная пурпурной краской небольшая стрела с раздвоенным наконечником. «С коня!» — услышал он за спиной. «На землю, да поживее! Руки прочь от меча!» Его поймали и беззвучно окружили. Справа асса в черной кожаной курточке, расшитой серебром, слева фалька в зеленом замшевом кафтанчике и берете с перьями. Хотспорн стянул капюшон, закрывавший лицо. «Ха!» — асса опустил меч. «Это вы, Хотспорн? Я бы узнал, но меня обманул ваш воронок». «Но хороша кобылка», — восторженно сказала фалька, сдвигая берет на ухо. «Черна и блестит, как уголь, не волоска посветлее, а стройна. Ух, красавица!»
«Да уж, такая вот досталась за неполные 100 флоринов», — небрежно улыбнулся Хотспорн. «Где Гейслер, внутри?»
Асса кивнул. Фалька, зачарованно глядя на кобылу, пошлепала ее по шее. «Когда мчалась через воду», она подняла на Хотспорна большие зеленые глаза, «то была словно настоящая кельпи. Если бы вынырнула из моря, а не из речки, не поверила бы, что это не настоящая кельпи».
«А ты, Фалька, когда-нибудь видела настоящую кельпи?»
«На картинке». Девушка вдруг погрустнела. «А чего болтать-то? Пошли в дом. Гиселер ждет».
У окна, дающего немного света, стоял стол. На столе, опираясь о крышку локтями, полулежала мистли, совершенно голая ниже пояса. На ней не было ничего, кроме черных чулок. Между нескромно раздвинутыми ногами копошился худой длинноволосый тип в грязном халате. Это не мог быть никто иной, как только мэтр Альмавера, искусник татуировки, поскольку он-то как раз и был занят тем, что выкалывал на ляжке Мистли цветную картинку.
«Подойди ближе, Хоцпорн», — пригласил Гисселер, отодвигая табурет от дальнего стола, за которым сидел с Искрой, Кайлием и Риефом. Двое последних, как и Ассе, тоже были одеты в черную телячью кожу, усеянную застежками, кнопками, цепочками и другими изысканными украшениями из серебра.
«Какой-то ремесленник здорово подзаработал», — подумал Хоцпорн.
Крысы, когда на них находил стих и распирало желание помодничать, платили портным, сапожникам и шорникам воистину по-королевски. Ясное дело, они никогда не упускали случая сорвать с подвергшегося нападению человека одежду либо финтифлюшки, попавшиеся на глаза.
«Вижу, ты нашел цедулю в развалинах старой станции», — потянулся Гисселер.
«Да что я, иначе б тебя тут не было. Надо признать, быстренько ты явился».
«Потому как кобыла хороша», — вставила Фалька. «Поспоришь, что и резвая».
«Я ваше сообщение нашел».
Хоцпорн не сводил глаз с Гисселера.
«А как с моим, дошло?»
«Дошло», — кивнул головой крысиный главарь.
«Но чтоб не разводить, у нас тогда не было времени, а потом мы упились, и пришлось малость передохнуть. А позже другой нам путь вышел».
«Говняки», — подумал Хоцпорн.
«Короче говоря, ты поручение не выполнил?»
«Ага, прости, Хоцпорн, некогда было. Но в другой раз. Хо-хо, обязательно».
«Обязательно», — высокопарно подтвердил Кайли, хотя никто его об этом не просил.
«Чертовы безответственные говняки, перепились. А потому что другая дорога им вышла. К портняшкам за завитушками и цацками не иначе».
«Выпьешь?»
«Благодарю, нет».
«А может, отведаешь этого?»
Гисселер указал на стоящую среди бутылей и кубков разукрашенную лаковую шкатулочку. Хоцпорн уже знал, почему глаза у крыс так блестят, почему их движения такие нервные и быстрые.
«Первоклассный порошок», — заверил Гисселер. «Не возьмешь щепотку?»
«Благодарю, нет».
Хоцпорн многозначительно указал на кровяное пятно на полу и уходящий в каморку след на половиках, явно говорящий, куда и когда утащили труп. Гисселер заметил взгляд.
«Один типчик тут больно шустрый, собрался героя из себя строить», — фыркнул он. «Ну так Искре пришлось его маленько пожурить».
Искра гортанно засмеялась. Сразу было видно, что наркотика они приняли сверх меры.
«Да так пожурила, что он кровью захлебнулся», — похвалилась она. «Ну а тогда другие сразу поутихли. Это называется террор».
Она, как обычно, была увешана драгоценностями, даже в крылышке носа красовалось колечко с бриллиантом. Она носила не кожу, а вишневого цвета кафтанчик с парчевым рисунком, уже достаточно знаменитый, чтобы считаться последним писком моды у золотой молодежи из Турна. Как, впрочем, и шелковый платочек, которым повязал голову Гисселер. Хоцпорну уже доводилось слышать о девушках, которые стриглись под Мистли.
«Это называется террор», — задумчиво повторил он, продолжая рассматривать кровавую полосу на полу. «А хозяин станции, а его жена, сын...»
«Нет-нет», — поморщился Гисселер. «Думаешь, мы всех порубили? Что ты, в чулане их временно заперли. Теперь, как видишь, станция наша».
Кайли громко прополоскал рот вином, выплюнул на пол. Маленькой ложечкой набрал из шкатулки немного фиштаха, как они именовали наркотик, осторожно высыпал на послюнявленный кончик указательного пальца и втер себе в десну. Подал шкатулку Фальке, та повторила ритуал и передала порошок Риефу. Нильфгардец отказался, занятый просмотром каталога цветных татуировок, и передал шкатулку Искре. Эльфка отдала ее Гисселеру, не воспользовавшись.
«Террор!»
— буркнула она, щуря блестящие глаза и шмыгая носом.
«Мы станцию держим под террором! Император Имгир весь мир так держит, а мы только эту халупу. Но принцип тот же!» «А-а-а! Хрен тебя возьми!» — взвыло на столе Мисли. «Ты гляди, чего колешь! Сделаешь еще раз так, я тебя так кольну! Насквозь пройдет!»
Крысы, кроме Фальки и Гисселера, расхохотались.
«Кали ее, мэтр, кали!» — добавил Кайли. «Она промежду ног закаленная!»
Фалька грубо выругалась и запустила в него кубком. Кайли увернулся. Крысы снова зашлись хохотом.
«Стало быть, так...»
Хоцпорн решил положить конец веселью.
«Станцию вы держите под террором, а зачем? Ежели отбросить удовольствие, проистекающее из терроризирования».
«Мы здесь», — ответил Гисселер, втирая себе фиштех в десну, Вроде караул стоим. Кто сюда явится, чтобы коней сменить или передохнуть, того мы обдираем. Это удобнее, чем где на перекрестках или в чащобе при тракте. Хотя, как только что сказала Искра, принцип тот же.
«Но сегодня с рассвета только этот нам попался», — вставил Риев, показывая на Альмаверу, почти с головой скрывшегося между разведенными ляжками мисли. «Голодранец, как всякий искусник, ничего у него не было. Ну так мы его с его искусства обдираем. Киньте глаз, какой он способный к рисованию».
Риев натянул рукав и показал татуировку, обнаженную женщину, шевелящую ягодицами, когда он сжимал кулак.
Кайли тоже похвастался. Вокруг его руки, повыше шипастого браслета, извивался зеленый змей с раскрытой пастью и пурпурным раздвоенным языком.
«Со вкусом сделано», — равнодушно сказал Хоцпорн. «И полезно при распознании трупов».
«Ничего у вас из грабежа не получилось, дорогие крысы. Придется заплатить художнику за его искусство. У меня не было времени предупредить вас. Вот уже 7 дней, с 1 сентября, знаком является пурпурная стрела с раздвоенным наконечником. Как раз такая намалевана на фуре».
Риев тихо выругался, Кайли рассмеялся. Гисселер равнодушно махнул рукой.
«Ничего не поделаешь. Оплатим ему иглы и краску.
Пурпурная стрела, говоришь, запомним. Если до утра еще такой со знаком стрелы появится, мы ему плохого не сделаем».
«Собираетесь торчать здесь до утра?»
Немного неестественно удивился Хоцпорн.
«Неразумно, крысы. Рискованно и небезопасно».
«Чего-чего?»
«Рискованно, говорю, и небезопасно».
Гисселер пожал плечами, искра фыркнула и сморкнулась на пол. Риев, Кайли и Фалька глядели на купца так, словно он только что сообщил им, что, мол, солнце свалилось в речку, и надо бы его быстренько оттуда выловить, пока раки не ощипали. Хоцпорн понял, что пытался образумить спятивших сопляков, что предостерег перед риском и опасностью переполненных дурью и бравадой фанфаронов, которым понятие страха совершенно чуждо.
«Преследуют вас, крысы!»
«Ну и что за беда?»
Хоцпорн вздохнул. Беседу прервала Мистли, которая подошла к ним, не потрудившись даже одеться. Поставила ногу на лавку и, крутя бедрами, продемонстрировала всем и вся произведение мэтра Альмаверы. Пунцовую розу на зеленой веточке с двумя листочками, помещенную на ляжке почти в самом паху.
«Ну как?»
— спросила она, уперев руки в боки. Ее браслеты, доходящие почти до локтей, бриллиантово блеснули.
«Что скажете?»
«Прелестно!» —
фыркнул Кайли, откидывая волосы. Хоцпорн заметил, что крыс в ушах носит серьги. Было ясно, что такие же серьги вскоре будут, как и усеянная серебром кожа, модными у золотой молодежи в Турне, да и во всем Гессо.
«Твой черед, Фалька», — сказала Мисли. «Что прикажешь себе выколоть?»
Фалька коснулась ее ляжки, наклонилась и присмотрелась к татуировке. Вблизи. Мисли ласково потрепала ее пепельные волосы. Фалька захохотала и без всяких церемоний стала раздеваться.
«Хочу такую же розу», — законючила она. «В том же самом месте, что и у тебя, любимая».
«Ну и мышей тут у тебя высогота». Цири прервала рассказ, глядя на пол, где в кругу падающего от каганца света разыгрывался настоящий мышиный турнир. Можно было только догадываться, что делалось за пределами круга в темноте.
«Кота б тебе не помешало завести, а еще лучше двух».
«Грызуны», — откашлялся отшельник, — «стремятся к теплу, потому как зима приближается. А кот у меня был, но отправился куда-то, бедняга, и пропал».
«Не иначе лиса загрызла или куница?»
«Ты не видела моего кота, Цири. Если его что-то и загрызло, то не иначе, как дракон».
«Аж такой был? Да, жаль. Уж он бы твоим мышам не позволил лазать по постели. Жаль».
«Жаль, но я думаю, он вернется. Кошки всегда возвращаются».
«Я подкину в огонь. Холодно».
«Холодно. Чертовски холодные сейчас ночи. А ведь еще даже не середина октября. Ну, продолжай, Цири».
Цири некоторое время сидела неподвижно, уставившись в огонь камина. Огонь ожил, затрещал, загудел, отбросил на изуродованное лицо девушки золотой отблеск и подвижные тени.
«Рассказывай».
Мэтр Альмавера накалывал, а Цири чувствовала, как слезы скапливаются у нее в уголках глаз. Хоть перед процедурой она предусмотрительно приглушила себя вином и фиштехом, боль была невыносимая.
Она стискивала зубы, чтобы не стонать, и не стонала, конечно, а делала вид, будто не обращает внимания на иглы, а боль презирает. Старалась как бы вовсе и не замечать боли, участвовать в беседе, которую крысы вели с Ходспорном. Субъектом, пытающимся выдавать себя за купца, хотя в действительности, если не считать того факта, что жил он за счет торговцев, ничего общего с купечеством не имевшим.
«Грозовые тучи собрались над вашими головами», — говорил Ходспорн, водя по лицам крыс темными глазами. «Мало того, что за вами охотятся префекты за Марильо, мало того, что гонятся варнхагены, мало того, что барон Касадей...»
«И это туда же», — поморщился Гисселер. «Ну ладно, префекта и варнхагенов я понимаю, но чего ради какой-то Касадей на нас взъелся?»
«Гляньте-ка, истинный волк в овечьей шкуре», — усмехнулся Ходспорн. И бебекает жалостливо. «Би-би, би-би, никто меня не любит, никто меня не понимает, куда ни явлюсь, всюду каменями забрасывают, ату его, ату!» кричат. «За что, ну за что мне такая обида и несправедливость?» «А за то, дорогие мои крысы, что доченька барона Касадея после приключения у речки Трисогузки до сего дня млеет и температурит».
«А-а-а!» — вспомнил Гисселер. «Карета с четверкой серых в яблоках! Та самая девица, что ли?»
«Та. Сейчас, как я сказал, хворает, по ночам с криком вскакивает, господина Калия вспоминает. Но особливо мазельку Фальку. И брошь, память о матушке-покойнице, которую, я имею в виду брошь, мазелька Фалька силой у нее с платьица содрать изволила, произнося при этом всякие разные слова».
«И вовсе не в этом дело!» — крикнула со стола Цири, воспользовавшись оказией, чтобы криком отреагировать на боль. «Мы проявили к баронессе презрение и нанесли оскорбление, позволив всухую уйти. Надо было прошпарить девицу-то!»
«И верно».
Цири почувствовала взгляд Ходспорна на своих голых бедрах.
«Воистину, великое сие есть бесчестие не лишить девку чести, то бишь не прошпарить, в смысле не оттрахать». Неудивительно, что оскорбленный папаша Касадей скликал вооруженную банду и назначил награду. «Поклялся принародно, что все вы будете висеть головами вниз на стенах его замка. Пообещал также, что за сорванную с доченьки брошь сдерет с мазели Фальки шкуру лентами».
Цири выругалась, а крысы разразились дурашливым хохотом. Искра чихнула и дико рассопливилась, Фиштех раздражал ее слизистую. «Мы на эти преследования чихали», — заявила она, вытирая шарфом рот, нос, подбородок и стол. «Префект, барон, варнхагены гонятся да не догонят. Мы крысы. За Вельдой трижды вильнули, и теперь эти дурни друг другу на пятки наступают, идут против остывших следов. Пока сообразят, что к чему, будут уже слишком далеко, чтобы возвращаться». «Да если и завернут!» — запальчиво воскликнул Ассе, некоторое время назад вернувшийся с вахты, на которой его никто не подменил и подменять не собирался. «Пощекочем их, и вся недолга!» «Точно!» — крикнула со стола Цири, уже забыв, как прошлой ночью они драпали от погони через деревушки над Вельдой, и как она тогда струхнула. «Лады!» — Гисселер хлопнул раскрытой ладонью по столу, положив на шумной болтовне крест. «Давай, Ходспорн, выкладывай! Я же вижу, ты хочешь нам кое-что поведать, кое-что поважнее префекта варнхагенов, барона Касадея и его чересчур впечатлительной дочурки».
«Боннард идет у вас по следу».
Опустилась тишина, необычно долгая. Даже мэтр Альмавера перестал на минуту колоть.
«Боннард», — медленно протянул Гисселер.
«Старый седой висельник? Факт, кому-то мы верно здорово насолили». «Кому-то богатенькому», — согласилась Мисли. «Не каждого стать на Боннарта». Цири уже собиралась спросить, кто таков этот Боннард, но ее опередили почти одновременно и в один голос Ассы и Риев.
«Это охотник за наградами», — угрюмо пояснил Гисселер. «Давнее, кажется, солдатчиной промышлял, потом торгашествовал, наконец взялся убивать людей за награды. Тот еще сукин сын, каких мало».
«Болтают», — довольно беспечно сказал Кайли. «Что если б всех, кого Боннард затюкал, похоронить на одном жальнике, то понадобился бы жальник ого-го каких размеров».
Мисли набрала щепотку белого порошка в углубление между большим пальцем и указательным и резко втянула его ноздрёй.
«Боннард разнес банду большого лотера», — сказала она. «Засек его и его брата, которому мухомор кликуха была»,
— говорят, ударом в спину, — добавил Кайли.
«И Вальдеса убил», — добавил Гисселер. «А когда Вальдес помер, то и его ганза развалилась. Одна из лучших была. Толковая боевая дружинка, крепкая. В свое время я подумывал пристать к ним.
когда еще мы с вами не столкнулись.
«Все верно», — сказал Хоцпорн. «Такой ганзы, как Вальдесова, не было и не будет. Песни слагают о том, как они вырвались из облавы под Сардой. Вот буйные были головы, вот уж прям-таки холостяцкая удаль. Мало кому было им в соперники идти».
Крысы замолчали разом и уставились ему в глаза, блестящие и злые. «Мы?» — процедил после недолгой тишины Кайли. «Вшестером когда-то пробились через эскадрон Нильфгаардской конницы. Отбили Кайли у Нисаров», — проворчал Ассе.
«С нами?» — прошипел Риев. «Тоже не каждому соперничать».
«Это верно, Хоцпорн», — выпятил грудь Гислер. «Крысы не хуже какой другой банды, да и Вальдесовой ганзы тоже. Холостяцкая удаль, говоришь? Так я тебе кое-чего о девичьей удали расскажу. Искра, Мисли, Фалька втроем, вот как тут сидят, белым днем проехали посредине города Друи. А выведавши, что в трактире стоят варнхагены, промчались сквозь трактирню, насквозь. Въехали спереди, выехали со двора. А варнхагены остались сидеть, разъявив хайло над побитыми кувшинами и разлитым пивом. Может, скажешь, невелика удаль?» «Не скажет», — опередил ответ Мисли, зловеще усмехаясь. «Не скажет, потому что знает, что такое крысы. Его гильдия тоже в курсе».
Мэтр Альмавера закончил татуировку. Цири с гордой миной поблагодарила, оделась и подсела к компании. Прыснула, чувствуя на себе странный, изучающий и как бы насмешливый взгляд Хоцпорна. Зыркнула на него злым глазом, демонстративно прижимаясь к плечу Мисли. Она уже успела убедиться, что такие фокусы конфузят и эффективно охлаждают мужчин, у которых в голове поют амуры. В случае Хоцпорна она действовала немного как бы на вырост, с опережением, потому что квазикупец в этом отношении не был настырным. Хоцпорн был для Цири загадкой. Она видела его раньше всего один раз, остальное ей рассказала Мисли. «Хоцпорн и Гисселер», — пояснила она, — «знают друг друга и дружат давно, есть у них условные сигналы, пароли и места встреч. Во время таких встреч Хоцпорн передает информацию, и тогда они едут на указанный тракт и нападают на указанного купца, конвой либо обоз. Иногда убивают указанного человека. Всегда обговаривается определенный знак, на купцов с таким знаком на телегах нападать нельзя». Вначале Цири была удивлена и слегка разочарована. Она души в Гисселере не чаяла. Крыс считала образцом свободы и независимости. Сама полюбила эту свободу, это презрение ко всем и всему. Но тут неожиданно пришлось выполнять работу на заказ. Как наемным убийцам кто-то приказывал им кого бить. Мало того, кто-то кого-то заказывал убивать, а они слушались, опустив глаза.
«Дело за дело», — пожала плечами Мисли. «Хоцпорн отдает нам приказы, но и поставляет информацию, благодаря которой мы выживаем. У свободы и презрения свои пределы. В конце концов, всегда один является орудием другого. Такова жизнь, соколица».
Цири была разочарована и удивлена, но это быстро прошло. Она училась. В частности, тому, чтобы не удивляться сверх меры и не ждать слишком многого, ибо в таких случаях разочарование бывает не столь убийственным.
«У меня, дорогие крысы», — тем временем продолжал Хоцпорн, — «есть и ремедиум от всех ваших забот. От Ниссаров, баронов, префектов, даже от Боннарта, да-да, потому что, хоть он и затягивает на ваших шеях аркан, я располагаю методами, которые позволят вам из петли выскользнуть».
Искра прыснула, Риев захохотал. Но Гисселер остановил их жестом, позволил Хоцпорну продолжать.
«В народе идет слух», — сказал, чуть переждав купец, — «что вот-вот будет объявлена амнистия. Если даже кого-то ждет кара за неявку, да что там, даже если кого-то ждет веревка, он будет помилован, если, конечно, явится с повинной. К вам это относится в полной мере».
«Херню поришь!» — крикнул Кайли,
пуская слезу из-за слишком большой дозы фиштеха, попавшего в нос.
«Нильфгаардские штучки, фортили! Нас, старых воробьев, на такой мякине не проведешь!»
«Погодь, Кайли!» — сдержал его Гисселер.
«Не горячись. Хоцпорн, насколько мы его знаем, не привык трепаться зазря и чепуху молоть. Он привык знать, что и почему болтают. А значит, знает сам и нам скажет, откуда взялась столь неожиданная нильфгаардская милость».
«Император Эмгир, — спокойно сказал Хоцпорн, — женится. Вскоре у нас в Нильфгаарде будет императрица. Потому и собираются объявить амнистию. Император, говорят, безмерно счастлив, но вот и другим отщипнуть желает талику этой безмерности».
«В заднице у меня императорская безмерность! — торжественно провозгласила Мисли. — А амнистией я позволю себе не воспользоваться, потому как эта нильфгаардская милость что-то мне свежим запахом щепок отдает. Вроде бы кол заостряет.
Сомневаюсь, пожал плечами Хоцпорн, чтобы это был обман. Тут вопрос политики, и большой. Больший, нежели вы, крысы, или все здешнее разбойство вместе взятое. В политике тут дело.
Это в какой же такой политике, насупился Гисселер? Я, к примеру, ни черта не понял.
Марьяж Энгыра — дело политическое, и при помощи этого марьяжа могут быть решены многие политические проблемы. Император заключает персональную унию, чтобы еще сильнее сплотить империю, положить конец пограничным стычкам и распрям, обеспечить мир. Знаете, на ком он женится? На Цирилле, наследнице престола Цинтры.
«Ложь!» — рявкнула Цири. «Треп!»
«Вранье!»
«На основании чего мазель Фалька осмеливается обвинять меня во лжи?» — поднял на нее глаза Хоцпорн. «А может, упомянутая мазель лучше проинформирована?»
«Еще как лучше-то, наверняка!»
«Потише, Фалька!» — поморщился Гисселер. «Когда тебя на столе в гуску кололи, так ты тихонько лежал, а теперь хорохоришься. Что еще за Цинтра такая, Хоцпорн? Какая еще такая Цирилла? Почему все это на вроде бы так уж важно?»
«Цинтра!» — вмешался Риев, отсыпая на палец порошок. «Это маленькое государствишко на севере, за которое империя воевала с тамошними хозяевами. 3 или 4 года там прошло».
«Верно», — подтвердил Хоцпорн. «Имперские войска захватили Цинтру и даже перешли через Яру, но потом вынуждены были ретироваться».
«Потому что получили трепку под Соданским холмом», — буркнула Цири. «Ретировались так, что чуть было портки не растеряли. Драпали, вот что».
«Мазель Фалька, как я вижу, знакома с новейшей историей. Похвально, похвально. В столь юном возрасте. Дозволено мне будет спросить, где мазель Фалька ходила в школу?»
«Не дозволено». «Хватит», — снова напомнил Гисселер. «Давай о Цинтре, Хоцпорн, и об амнистии».
«Император Эмгыр, — сказал купец, — решил создать из Цинтры плющевое государство».
«Сплющенное? Это что еще за штука?»
«Не сплющенное, а плющевое, не самостоятельное».
«Как плющ, который не может существовать без могучего ствола, вокруг которого обвивается».
«А стволом этим, разумеется, будет Нильфгаард. Такие государства уже имеются. Возьмем, к примеру, Метину, Мехт, Тусент. Там правят местные династии. Как бы правят, разумеется».
«Это называется органическая автономия», — похвалился Риев. «Я слышал».
«Однако проблема Цинтра оказалась сложнее. Тамошняя королевская линия угасла».
«Угасла?» Из глаз Цири, казалось, вот-вот сыпанутся зеленые искры. «Хорошо же она угасла. Нильфгаардцы прикончили королеву Каланты. Пришили самым обычным манером. Это ты называешь угасла?»
«Признаю».
Хоцпорн жестом сдержал Гисселера, собиравшегося снова отчитать Цири за вмешательство. «Что мазель Фалька явно поражает нас своими обширными не по возрасту познаниями. Королева Каланты действительно погибла во время войны. Погибла, как считалось, ее внучка Цирилла, последнее звено в королевской линии. Получалось, что Эмгыру не из чего было слепить эту, как мудро заметил Милс Дарреев, органическую автономию, в смысле, конечно, ее ограниченной автономности. Но тут, неожиданно, как бы ни с того ни с сего, отыскалась вышеименованная Цирилла».
«Сказочки, понимаешь, какие-то!» — фыркнула искра, опираясь о плечо Гисселера.
«Действительно», — кивнул Хоцпорн. «Немного, надобно признать, смахивает на сказку. Говорят, злая чародейка держала Цириллу где-то в заперти на Дальнем Севере, в магических узах, но Цирилле удалось сбежать и попросить убежище в империи».
«Все это огромная, чертовская, неправдивая неправдивость, болтовня и глупость!»
— разоралась Цири, потянувшись трясущимися руками к шкатулочке с фиштехом.
«Император же Эмгыр, если верить Малве, — продолжал несбитый с толку Хоцпорн, — как только ее увидел, влюбился без ума и жаждет взять в жены».
«Соколиц права», — твердо сказала Мисли,
подтверждая свои слова ударом кулака по столу.
«Все это чертовы бредни. Никаким чертовым чертом не могу понять, о чем тут говорят. Одно ясно, строить на этой дуре надежду на нильфгаардскую милость было бы еще большей дурью».
«Верно», — поддержал Юреев.
«Какое нам дело до императорского жениховства? Хоть с кем хошь императора крутится, нас завсегда будет невеста ждать, из пеньки сплетенная».
«Не в ваших шеях дело, дорогие крысы», — напомнил Хоцпорн, — «это политика. На северных рубежах империи ширятся восстания, бунты и волнения,
особенно в центре ее округи. А возьми император в жены наследницу центра, так центр успокоится. Если будет торжественно объявлена амнистия, то бунтующие партии спустятся с гор, перестанут рвать империю и чинить беспорядки. Да и вообще, если центрийка взойдет на императорский престол, то бунтовщики вступят в императорскую армию. А вы знаете, что на севере за Ярой продолжаются войны, каждый солдат на счету?
«Ага!» — выкрикнул Кайли. «Теперь я понял, вон она какая амнистия! Дадут тебе на выбор, вот кол острый, вот императорские цвета, или кол в жопу, или цвета на горбушку, и на войнючку подыхать за империю!»
«На войнючке?» — медленно сказал Хоцпорн. «Действительно бывает по-всякому, как в той песенке. То бишь, на войне, как на войне. В конце концов, не каждому достанется воевать, дорогие крысы. Возможно, конечно, после выполнения условий амнистии, то есть явки с повинной, будет введен некий род альтернативной службы».
«Чего-чего?» «Я знаю, в чем дело».
Зубы Гисселера на мгновение сверкнули на загорелом синеватом от бритья лице.
«Купеческая гильдия, дети мои, пожелает приветить нас. Приютить и обласкать, как матушка родная».
«Как Курвина мать, скорей!» — буркнула себе под нос Искра. Хоцпорн сделал вид, будто не слышал. «Совершенно прав, Гисселер», — сказал он холодно. «Гильдия может, если захочет, дать вам работу. Официально в виде альтернативной службы в армии, дать защиту. Официально и взамен». Калий хотел что-то сказать. Мисли тоже хотела что-то сказать, но быстрый взгляд Гисселера заткнул рты обоим.
«Передай гильдии, Хоцпорн», — сказал ледяным тоном атаман крыс. «Что за предложение мы благодарим? Мы подумаем, поразмыслим, обсудим, посоветуемся, как поступить».
Хоцпорн встал. «Я еду».
«Сейчас, в ночь?»
«Переночую в селе, тут мне как-то не с руки. А завтра прямиком на границу с Метиной, потом главным трактом Форгехам, где пробуду до эквинокции, а может быть и подольше. Потому что там буду ожидать тех, кто уже подумал, размыслил, обсудил, посоветовался и готов явиться, чтобы под моим присмотром ожидать амнистии. Да и вы тоже очень-то не тяните с раздумьями и размышлениями. Добром советую, потому что Боннард вполне может и решительно готов опередить амнистию».
«Ты все время пугаешь нас Боннардом», — медленно сказал Гисселер, тоже поднимаясь. «Можно подумать, будто эта стерфь уже за порогом. А он, верно, еще за горами, за лесами, за синими морями.
В ревности», — спокойно докончил Хоцпорн. «На постоялом дворе под головой Химеры. Милях в 30 отсюда. Если б не вашего крутаса над Вельдой, вы наверняка наткнулись бы на него уже вчера. Но вас это не волнует, знаю. Ну, бывай, Гисселер, бывайте, крысы. Мэтр Альмавера, я еду в Метину и люблю компанию в пути. Что вы сказали, мэтр? Охотно?» «Так я и думал. Ну, стало быть, упаковывайте свои причиндалы. Заплатите мэтру крысы за его художество». Почтовая станция пропахла жареным луком и картофельным супом, который готовила жена хозяина, временно выпущенная из чуланного заточения. Свеча на столе фукала, пульсировала и раскачивала хвостиком пламени. Крысы наклонились над столом так, что огонек грел их почти соприкасающиеся головы. «Он в ревности», — тихо говорил Гисселер. «На постоялом дворе под головой Химеры. Точно день езды отсюда. Что вы об этом думаете?»
«То же, что и ты», — проворчал Кайли. «Едем туда и прикончим сукина сына».
«Отомстим за Вальдеса», — сказал Риев. «И Мухомора».
«И нечего», — прошипела Искра. «Разным там Хоцпорнам тыкать нам в глаза чужими делами и прытью. Пришьем Боннарта, этого трупоеда, оборотня. Приколотим его башку над дверьми кабака, чтоб названию соответствовало. И чтоб все знали, что никакой он не волевой, а обычный смертный был, как все другие. И что вообще сам на тех, чтоб посильней нарвался. Сразу станет видно, чья ганза покрепче всех будет. От Карата до Переплюта».
«На ярмарках станут о нас песни распевать», — запальчиво бросил Кайли. «Да и по замкам тоже».
«Поехали», — Ассы хлопнул по столу рукой. «Едем и прикончим стервятника». «А уж потом», — задумался Гисселер, — «поразмыслим о Хоцпорновской амнистии, о гильдии. Ты чего морду кривишь, Кайли, ровно клопа разгрыз? На пятки нам наступают, а зима приближаются. Я так думаю, крысяты. Перезимуем, погреем задницы у камина, амнистии от холода прикрывшись, амнистийное теплое пивко потягивая.
Перетерпим с этой амнистией нормально и толково как-нибудь до весны. А весной, как травка из-под снега выглянет...» Крысы рассмеялись в один голос, тихо, зловеще. Глаза горели у них, как у настоящих крыс, когда те ночью в темном закоулке подбираются к раненому, неспособному защищаться человеку. «Выпьем», — сказал Гитлер. «Боннерту на погибель. Похлебаем супчика и спать. Отдохнуть надо, потому как до зари двинем». «Ясно», — фыркнула Искра. «Берите пример с Мисли и Фальки, те уже час как в постели».
Жена хозяина почтовой станции задрожала у чугуна, слыша от стола тихий, злой, отвратный хохот.